Глава 25. Одинаковые книги в разных переплетах. Осмотр тела убитого Бодростина давал повод к весьма странным заключениям. На трупе не было никаких синяков и других знаков насилия, но голова была вся расколота. Стало быть, само собою следовал вывод, что причиной смерти был тяжелый удар по голове. Но кроме его, на левом боку трупа была узкая и глубокая трехгранная рана, проникавшая прямо в сердце. Эта рана была столь же, безусловно, смертельною, как и оглушительный тяжелый удар, раздробивший череп. И одного из этих поранений было достаточно, чтобы покончить с человеком, а другое уже представлялось напрасным излишеством. Надлежало дать заключение, который из этих ударов был первым по порядку и который, будучи вторым, уже нанесен был не человеку, но трупу. Если же они оба последовали одновременно, то чем, каким страшным орудием была нанесена эта глубокая и меткая трехгранная рана? Кто-то напомнил о свайке, с которой утром вчерашнего дня видели дурачка, но свайка имела стержень круглый. Думали, что рана нанесена большим гвоздем, но большой гвоздь имеет четырехсторонний стержень, и он нанес бы рану разорванную и неправильную, меж тем, как эта ранка была точно выкроена правильным трехугольничком. Когда эту рану осмотрели и исследовали медик, чиновники и понятые, ее показали скованным мужикам и Весленеву. Первые посмотрели на нее с равнодушием, а последний прошептал: «Я этим не бил». «Чем же вы его били? Ваш удар может быть этот, по голове».
«Нет, нет», — отвечал, отстраняясь от трупа, Весленев. «Я, господа, все расскажу. Я участвовал в преступлении, но я человек честный, и вы это увидите. Я ничего не скрою, я не отступаюсь, что я хотел его убить, но по побуждениям особого свойства, потому что я хотел жениться на его жене, на Глафире Васильевне. Она мне нравилась. К тому же я имел еще и иные побуждения. Я и хотел дать направление его состоянию, чтобы употребить его на благие цели, потому что, я не скрываюсь, я недоволен настоящими порядками. Я говорю об этом во всеуслышание и не боюсь этого. Теперь многие стали хитрить, но, по-моему, это надо честно исповедовать. Нас много таких, как я, и мы все убеждены в неправде существующего порядка и не позволим. Если закон будет стоять за право наследства, то ничего не остается, как убивать. И мы будем убивать. То есть не наследников, а тех, которые оставляют, потому что их меньше, и их легче искоренить. Среди людей, окружавших труп и слушавших этот весленевский бред, пронесся шепот, что он сумасшедший. Но кто-то заметил, что это не мешает выслушать его рассказ. И как рассказ этот всем казался очень любопытным, то Жозефа вывели в смежную комнату. И пока медик, оставаясь в зале, зашивал труп Бодростина, чиновники слушали Жозефовы признания о том, как было дело. Весленев в одно и то же время и усердно раскрывал историю, и немилосердно ее путал. Просидев в уединении эту тяжелую ночь, он надумался облагородить свое поведение, притянув к нему социалистские теории. Он, как мы видели, не только не отрицал того, что хотел смерти Бодростина, но даже со всею откровенностью объяснял, что он очень рад, что его убили. «Еще бы», — говорил он, — «Бодростин сам по себе был человек, может быть, и не злой, я этого не отрицаю. Он даже делал и мне, и другим кое-какие одолжения. Но мы на это не смотрим. Тут нельзя руководиться личными чувствами. Он был заеден средой. То дворянин, то этакий поганый реалистик с презрением к народным стремлениям. Я не мог переносить этого его отвратительного отношения к народным интересам. До того дошел, что мужикам живого огня не позволял добыть и издевался над их просьбами. Это самый этакий гадостный мелкий реалистик, а я, конечно, стоял на стороне народа. Я пожертвовал всем. Я человек искренний. Я даже пожертвовал моею сестрой, когда это было нужно. Что же мне было на нем останавливаться? И потому, когда народ был им недоволен, я сказал мужикам: «Ну, убейте его». Они его и убили. Как они скоро перебьют и всех, кто старается отстаивать современные порядки. Воссев на своего политического коня, Весленев не мог его ни сдержать, ни направить, куда ему хотелось. Истории самого убийства он не разъяснял, а говорил только, что Бодростина надо было убить. Но что он сам его не бил, а только вырвал у него сигару с огнем, за что же и убил народ, к интересам которого покойник не имел где должного уважения. Крик же свой в комнатах, что «это я сделал», он относил к тому, что он обличил Бодростина и подвел его под народный гнев, в чем где и может удостоверить Горданов, с которым они ехали вместе и при котором он предупреждал Бодростина, что нехорошо курить сигару, когда мужики требовали, чтобы огня нигде не было. Но Бодростин этим легкомысленно пренебрег. А что касается его выстрелов Горданова, то он стрелял потому, что Горданов, известный мерзавец и в жизни, и в теории, делал ему разные страшные подлости, клеветал на него, соблазнил его сестру, выставлял его не раз дураком и глупцом, и, наконец, даже давал ему подлый совет идти к скопцам, а сам хотел жениться на Бодростиной, с которой он, вероятно, все время состоял в интимных отношениях. Между тем, как она давно дала Весленеву обещание, что, овдовев, пойдет замуж не за Горданова, а за него. И он этим дорожил, потому что хотел ее освободить от среды и имел в виду, получив вместе с нею состояние, построить школы и завести хорошие библиотеки, и вообще завести много доброго, чего не делал Бодростин. Но указанное же Весленеву препятствие для его женитьбы в том, что у него в Петербурге есть живая жена, он отвечал, что это ничего не значит. У нас нельзя развестись, а на двух жениться можно-с. Я знаю, этому даже примеры есть. Таким образом, общего вывода из его показаний нельзя было сделать никакого, кроме того, что он действительно помешан, и все, что он говорит, в самом деле ничего не значит. Его отвели и опять посадили в контору, а показание его, получив огласку, сделалось предметом шуток и предположений, все более и более удалявшихся от истины. Показания же мужиков открывали иное. Крестьяне стояли на том, что они ничего знать не знают и ведать не ведают, как все это сталося. Добывали где огонь, кто-то загалдел, все кинулись в одно место. Может, кого невзначай толкнули, а на барина хотя и были сердиты, но его не убивали. И слово «пестрого барина», то есть Весленева, об убийстве брали не иначе, как в шутку, так как он де блажененький и всегда неведомо что говорил. А на тело же они напали случайно, начали опахивать на бабах. Задние бабы нахлестали хорошенько передних кнутьями, а те разогнались, доткнулись на что-то и попадали, а потом глядят, а под сахой тело. Стали рассматривать и ужахнулись, видят, барин. А убивать они его не убивали и полагают, что если у него голова изломана, так это не иначе, как его невзначай уже мертвого сахой долбанули. У указание было весьма важное, а последствия его еще важнее. Острые сошники указанной сохи оказались покрытыми кровью, с прилипшими по местам белыми волосами, признанными за волосы покойного Бодростина. Дело выяснилось в том отношении, что причина смерти была трехгранная рана, а следователю теперь принадлежала трудная задача отыскать виновника этого удара. Меж тем в доме волнение стало уже успокоиваться и водворялся порядок. Вскрытые и описанные тела Бодростина и Ларисы были одеты и покрыты церковными покровами. К вечеру для них из города ожидались гробы. Комната, в которой лежал труп самоубийцы, была заперта, а в открытой зале над телом убитого уже отслужили панихиду, и старый заштатный диакон в старом же и также заштатном стихаре читал псалтырь. Так как мертвец начинал портиться, то погребение было назначено на другой же день после вскрытия. Между всеми наличными людьми были распределены разные обязанности по приготовлению похорон. Кто-то хлопотал в городе, кто распоряжался дома. Горданов оставался ни при чем. К величайшему своему неудовольствию он чувствовал себя нездоровым. У него была лихорадка, выражавшаяся беспрестанною дрожью и какое-то необъяснимое, но крайне неприятное беспокойство вокруг ничтожного укола на ладони. На последние обстоятельства он не обращал внимания, но то жар, то озноб лихорадки досаждали ему и мешали соображать. Что это за дивные распорядки ведет Ропшин? Он сам уехал в город, а старика Сентянина и его приятеля, этого господина Ворошилова, упросил тут распоряжаться дома, и они за это взялись. Генерал ходит козырем и указывает, что где поставить, что как приготовить для предстоящих похорон покойного. Меж тем, как жена его и падчерица одевают и убирают Ларису, для которой Ропшин обещал исходатайствовать у местного архиерея право на погребение. Одного Ворошилова как-то не видно, но он зато чувствуется. Он сделался душой смятенных властей, которые не знают, за какую нить им взяться, чтобы разъяснить трехгранную рану. И когда Горданов в большом затруднении расхаживал по своей комнате, его еще более изумило то странное обстоятельство, что пред самыми сумерками господин Ворошилов, незваный и непрошенный, явился его навестить. У Павла Николаевича даже уши запламенели, а Ворошилов со своей кошачьей мягкостью начинает его внимательнейше расспрашивать о его здоровье. — Больны? — начал он. — Чем? Что с вами такое сделалось? Верно, простудились? — Очень может быть. — Это ничего нет легче, особенно в эту пору. А тут еще и покоя нет.
— Какой покой? —
Да, а тут еще этот сумасшедший. Как его, Весленев, что ли?
Да, Весленев.
Помилуйте, скажите, какого вздора он на вас наговорил. Будто вы все знали.
Это меня немало не беспокоит. А вот досадно, что я нездоров.
Но, однако же, все одно к одному.
Ворошилов замолчал и начал в растяжку нюхать табак из своей золотой табакерки. Горданову не терпелось, и он с нарочитым спокойствием проговорил.
— Что же, одно к одному?
Что вы этим хотите сказать? Разве меня в чем-нибудь подозревают?
— Нет, не подозревают, — отвечал, ощелкивая пальцы Ворошилов. — Они недоумевают, с чего и с кого начать. Да и где начало-то не видят.
— А ваше какое же мнение? Где начало?
— Да, по моему мнению, оно должно крыться еще в московской кончине племянника Бодростина. Это событие пристранное. Я о нем разбеседовался с Весленевым. Разумеется, мое дело сторона, а так от нечего делать разболтался. Он говорит, Я знаю. Его Горданов у цыгана отравил.
Какой болван!
И я говорю. Я не имею чести вас много знать, но...
А что же далее-с?
Ну, потом смерть этого княжеского управителя. Как его? Ну, как бишь его звали-то?
Святозар Водопьянов. Был такой точно же идиот, как и весь Ленев.
Вот именно, вы прекрасно сказали. Святозар Водопьянов. Но это эпизод самый простейший. Его убили по ошибке.